сейчас я как раз хотел рассказать про правую руку и про левую руку. Про правую сторону и про левую сторону. Что такое у нас с этими сторонами? Вы знаете, что у большинства людей какая рука сильнее и больше умеет всего делать?
Правая.
Совершенно верно. Правая рука, она сильная рука, она умелая рука, она все делает. И Ашем так устроил совсем не случайно. Ашем придумал это специально для того, чтобы научить нас тем правилам, которые соблюдаются на небесах, которые соблюдаются во всем мире, и показать нам, как, в каком порядке важно делать всякие разные вещи, и какая рука у нас главная, какая рука главная, соответственно, у Ашема. Ну, вы знаете, что у Ашема рука не такая, как у нас, да? У Ашема есть такое качество, которое называется рука. Есть у него рука правая, есть рука левая. Как может быть право и лево у Ашема, если у него нет никакого тела? Я уже один раз вам это говорил. Кто-то помнит, что означает правое и что означает левое у Ашема?
Это ангелы?
Ангелы, совершенно верно. А какие ангелы, они стоят справа, а какие они слева? Как? Какие?
Справа хорошие, а слева плохие.
Плохие ангелы? Ну, нет. Про ангелов мы не можем сказать, что они плохие или хорошие, потому что они все выполняют волю Ашема. Все они хорошие, они все выполняют волю Ашема. Они не могут не выполнять волю Ашема. Но ты сказал, ты имел в виду правильную вещь, что... Справа. Правыми называются ангелы те, которые говорят в защиту. А левые – это те ангелы, которые говорят, которые обвиняют. Если каждый из нас, да, каждый из нас, когда предстает перед судом Ашема, есть ангелы, которые рассказывают про все наши заслуги, про все наши хорошие поступки. Это правые ангелы. Они стараются нас оправдать. Оправдать, даже на русском языке, правые и оправдать, да, это однокоренные слова. Это слова похожие, они близки по смыслу. А слева, соответственно, это те ангелы, которые рассказывают про все дурные дела и дурные поступки человека, про его грехи и про его ошибки. Так вот, правая рука, она всегда сильнее, чем левая. Почему Ашем так сделал, чтобы правая рука была сильнее, чем левая? Потому что Ашем, что он хочет нас, оправдать или наказать? Оправдать, конечно. Ашем хочет, чтобы мы были праведниками. Тоже прав, да? Праведниками. Поэтому Ашем сделал правую сторону сильнее, чем левую. Оправдание, оно всегда сильнее, чем обвинение. Еще... В правой руке у Ашема хесед. Хесед это такое милосердие, когда Ашем очень-очень-очень хочет что-то хорошее нам дать. Он очень-очень хочет нам много-много-много... Натан, пожалуйста, не надо так делать. Ага, Давид, а рядом с тобой как его зовут? Кто это рядом с тобой?
Гиль.
Гиль? Да?
Да.
Ой, его зовут как того мальчика, про которого мы читали, который пошел за радугой? Так вот, пожалуйста, Давид и Гиль. Сейчас вы очень хорошо выглядите, особенно когда Гиль надел кипу, очень хорошо, замечательно. Так вот, я продолжаю наш мой рассказ. Пожалуйста, не надо сейчас писать в чате, потому что появляется эта строчка с чатом, и она меня путает, она меня сбивает с мысли. Хорошо? Так вот, в правой руке Ашема Хесед. Хесед — это милосердие. Это Ашем нас очень-очень любит. Он хочет нас пожалеть. Он хочет нам помочь. Это в сильной, в правой руке. А в левой руке слева у Ашема Гвура. Гвура — это мужество, это такая сила. Если злодеи хотят, не дай бог, нас обидеть, то Ашем, он силой нас спасает и защищает. Для этого нужна левая сторона, нужна гвура. Гвура — это от слова гевер, мужество, мужчина, да? Вы помните, когда злодей Билаам хотел проклясть евреев, то Ашем послал ангела, которого как звали? Кто помнит, как звали ангела, которого Ашем послал, чтобы остановить Билаама?
Билаам из-за того, чтобы евреев проклясть,
он... Нет, как зовут ангела? Как зовут ангела, которого Ашем послал? Что-то связанное с Гвура. Гавриэль, совершенно верно. Он послал сильного ангела, который может остановить злодея, чтобы злодей не навредил еврейскому народу. И действительно, в конце концов, Билам не смог проклясть евреев. Ему пришлось, ох, как он не хотел, но ему пришлось вместо проклятия сказать благословение. Ему пришлось благословить евреев. У евреев, у всех людей тоже правая рука, она символизирует хесед, а левая – гвура. Так вот, когда мы хотим кого-то оттолкнуть, да, кто-то на нас нападает, или кто-то делает какой-то плохой поступок, мы его отталкиваем левой рукой. Гвура. А когда мы хотим кого-то приблизить, то мы его приближаем какой рукой? Правой. Правой. Да, мы правой рукой его погладим, приблизим. Потому что правая, она сильнее. Мы больше хотим кого-то приблизить, чем кого-то оттолкнуть. Правая рука у нас более сильная, поэтому мы больше стараемся приближать к нам людей, а не отталкивать, правда? Потому что вокруг нас в основном все люди хорошие. Даже если кто-то ошибается, его можно левой рукой оттолкнуть, но правой рукой приблизить, чтобы он не обиделся, чтобы не расстроился, а чтобы наоборот он смог исправить свои ошибки и стать праведником. Вы знаете, что когда мы одеваемся, какую сторону мы надеваем первой?
Правую.
Правую, совершенно верно. Мы первым делом правый рукав, потом уже левый. Первым делом правую штанину, потом уже левую. Сандали. Потом левый. Ага. Сначала мы надеваем правый ботинок, а потом левый ботинок. Правый у нас всегда он главный, он первый. Когда мы раздеваемся, все наоборот. Сначала мы снимаем.
Ой.
Да, солнышко?
Когда раздеваемся, сначала лево, а потом
Совершенно верно. Сначала мы снимаем левый рукав, а уже потом правый. Сначала левую штанину, потом правую. Сначала левый сандаль, а потом уже правый снимаем. Наоборот, да? И только со всеми завязками, со шнурками мы поступаем в точности наоборот. Почему? Почему все завязки, они важнее с левой стороны? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь догадывается? Сейчас урок мировоззрения. Общий урок всех. Кто-нибудь знает, почему завязки важнее на левой руке? С чем это связано?
Потому что правая рука, она самая главная.
Ну да, а почему все завязки и шнурки, они важнее?
Строгость.
А?
Чтобы
строгость. Строгость. Это немножко связано. А еще что-то есть такое с левой стороны. У тебя, по-моему, скоро как раз будет уже с левой стороны. Что-то такое.
Сердце!
Нет, нет, посмотри, что я, посмотри, что я показываю. Что это такое я делаю? А что завязывают? Что завязывают на левой руке? Что такое завязывают на левой руке? А-а-а, догадались, совершенно верно. Тфилин мы повязываем на левую руку. И поэтому все завязки, все шнурки, все они важнее с левой стороны. Поэтому, когда мы надеваем ботинки со шнурками, вы знаете, как мы надеваем ботинки со шнурками? Сначала мы надеваем правый ботинок, но не завязываем его. Потом мы надеваем левый ботинок, и мы его завязываем сразу же. А потом уже мы завязываем правый ботинок. А? Сложно запомнить или легко запомнить? Когда мы снимаем ботинки, все наоборот. Сначала мы развязываем правый ботинок, но не снимаем. Потом развязываем левый ботинок и сразу его снимаем. И потом мы снимаем правый ботинок. Не запутаетесь? Будете делать это по порядку? Запомните? Одеваем. Сначала надеваем правый ботинок, потому что правая сторона у нас главнее, да? А завязать? Нет. А завязать мы его еще не можем, потому что завязки надо с левой стороны начинать. Одеваем левый, и только тогда мы левый завязываем, а уже потом возвращаемся и завязываем правый. А? Сложно запомнить? А снимаем в точности наоборот, в обратную сторону. Сначала развязываем правый, потом развязываем левый, снимаем правый. Так же, только наоборот. Я хочу вам рассказать про одного еврея. Я хочу вам рассказать про одного еврея, который жил в Израиле. Он жил в Израиле как раз в те времена, когда приближалась большая и страшная война с нашими арабскими соседями. Арабские страны, они вокруг Израиля все время пытаются и пытались нас изгнать из нашей страны, а мы защищаемся. Так вот, была такая война, которая потом была названа «Война шести дней», «Шестидневная война». Слышали что-нибудь про нее? Не слышали. Так вот, один молодой еврей, он вырос в семье, в которой все соблюдали Тору и заповеди. Его дедушка... Шмуэль, не все знают эту историю, я хочу рассказать ее по порядку, хорошо? чтобы им было интересно. А. Он вырос в семье, где все соблюдали Тору и ее заповеди. Дедушка его соблюдал Тору и заповеди, и прадедушка его тоже, и все прабабушки, и и бабушки. А вот папа с мамой его, когда они приехали, то так получилось, что они стали меньше соблюдать, но еще соблюдали. А он подрос, он пошел в школу, в нерелигиозную школу, для тех, кто не соблюдает. Там больше учили математику, и больше учили физику, а Тору почти совсем не учили. А они считали, что это не нужно. И так получилось, что... Немножко, совсем чуть-чуть. И так получилось, что он вырос и ничегошеньки не соблюдал. И ничегошеньки он не соблюдал. Он не привык, его не научили, не приучили соблюдать. И даже кипу он не надевал. И даже цицит он не надевал. Он думал, что самое главное это с оружием в руках защищать нашу Эрец Исраэль от всех врагов и работать как можно больше, чтобы выстроить большие красивые здания. А про Бога совсем, про Ашема совсем не думал. Но вы знаете, что никто, кроме Ашема, не может спасти нас от наших врагов. Наших врагов их так много, всего одна страна, Израиль, а вокруг нее, вы знаете, сколько арабских стран? 22 арабских страны. Вы знаете, сколько в них живет арабов, и все они очень-очень хотят, чтобы нас здесь не было, в Эрец-Исраэль. Они хотят забрать эту страну нашу себе. И кроме Ашема никто на свете не может нас спасти и защитить. Обычно те евреи, которые не соблюдают заповеди, они об этом забывают. Но когда приближается большая война и становится все страшнее и страшнее, все больше и больше и больше врагов собираются вокруг, некоторые из них вдруг начинают вспоминать, начинают понимать, как же мы справимся с таким количеством врагов, как же мы выживем, как же мы спасемся. И они начинают вспоминать, что есть Ашем, который нас всегда защищает. И вдруг они начинают вспоминать, Ашем нас защищает, а мы как мы выполняем то, что Ашем нас просит. О, и некоторые из них делают тшуву, они раскаиваются и начинают исполнять заповеди. Вот этот еврей, когда он увидел, что все страшнее и страшнее со всех сторон собираются враги и вот-вот-вот-вот уже уничтожат маленькое еврейское государство, он очень заволновался, и он вспомнил, что дедушка ему рассказывал про Ашема, что Ашем он защитит, а что надо сделать для того, чтобы Ашем защитил? И вот этот молодой еврей, он решил отправиться к Раву, к Равину, и спросить у него, как ему нужно себя вести, чтобы спастись во время войны. Вот он пришел к Равину, он рассказал ему, что он хочет спастись, очень-очень хочет спастись во время войны, и он помнит, что Ашем защищает евреев, но нужно для этого что-то нужно делать для Ашема. И он сказал... Я прошу научить меня, что мне надо делать для того, чтобы Ашем меня спас. И Рав ему сказал, прежде всего надо соблюдать что?
Заповеди.
Заповеди. Какая у нас заповедь? Она самая главная, которая говорит про нас, что мы служим Ашему.
Шаббат.
Совершенно верно.
Заповедь.
Она не первая, но она очень важная. Она как главная вывеска, что мы все еще еврейский народ, что мы помним Ашема, что мы помним 6 дней творения, что мы помним и готовы Ашему служить и исполнять его заповеди. Шаббат. Рав ему сказал, надо соблюдать шаббат. Соблюдать шаббат, сказал этот еврей. А как соблюдать шаббат? Что я в шаббат не смогу поехать на море вместе с друзьями на автобусе? Нет, конечно же нельзя на автобусе ездить в шаббат. Что в шаббат я не смогу зажечь свет? Нет, нет. И выключить свет не смогу? Нет, это для меня слишком сложно, сказал этот еврей. Я не могу соблюдать шаббат. Надо мной все станут смеяться, мои друзья. И вообще это тяжело, и я забуду, и перепутаю. О, нет, я не смогу так жить, соблюдать шаббат, сказал этот еврей. Тогда ему Рав сказал, ну, хорошо, шаббат ты не можешь соблюдать. Может быть, ты можешь соблюдать кашрут? Кушать только кошерные вещи. Как же я могу соблюдать кашрут, кушать только кошерные вещи, сказал этот еврей. Если меня друзья пригласят на праздник, на масибу, и поставят на стол всякие вкусности, и среди них будут и кошерные, и некошерные, и все вперемешку. И как же я узнаю, что кошерное, и что не кошерное? И что я обижу моих друзей и скажу им, я с вами не кушаю, у вас не кошерно? Нет, сказал он, я не могу соблюдать кашрут. Тогда Рав ему сказал, ну, может быть, ты можешь соблюдать заповедь об обрезании? Ой, нет, нет, мне, когда я был маленький, мне не сделали обрезание, сейчас я уже большой, я боюсь, я после этого буду долго болеть, и вообще я боюсь делать обрезание, я уже такой взрослый. Нет, нет, обрезание я тоже не могу. И так они одну за другой перебирали заповеди, и ничего он не мог на себя взять, ни одну заповедь. Он боялся, что над ним будут смеяться, он боялся, что он забудет, и что он запутается, и что это слишком сложно, и что... И вот они дошли до того, что Рав ему сказал, ну, может быть, ты будешь соблюдать постановление мудрецов о том, как надо правильно одеваться. А как надо правильно одеваться, удивился этот молодой еврей. Что, одеваться надо как-то по-особенному? Ну, конечно, сказал Рав. Евреи, они сначала одевают правую сторону, а потом левую сторону. Сначала правый рукав, потом левый рукав. Сначала правый ботинок, потом левый ботинок. А, вот это просто, это я смогу, сказал этот еврей. Но только ты запомни, что когда ты надеваешь ботинки, то главная сторона-то она правая, а вот все шнурки и завязки... Для них главная сторона левая. Как это так? А вот так. Сначала надеваешь правый ботинок, не завязываешь его. Надеваешь левый ботинок, и тогда ты левый ботинок завязываешь, а потом правый ботинок завязываешь. Запомнил? Запомнил. Хорошо, сначала правый, потом завязываешь. Нет, нет, нет. Сначала правый, потом левый, потом завязываешь левый, потом завязываешь правый. Запомнил? Так, завязываешь. Нет, не завязываешь. Сначала правый, потом левый, потом завязываешь левый, потом завязываешь правый. Запомнил. Да. А когда ты снимаешь, то все наоборот. Сначала ты развязываешь правый, потом развязываешь левый, потом снимаешь левый, потом снимаешь правый. Сначала я развязываю, завязываю, снимаю, одеваю. Ой, запутался. Ой. Рав ему повторял и один раз, и второй раз, и третий раз, и 100 раз, пока он, наконец, не запомнил, в каком порядке нужно одеваться и раздеваться, завязывать и развязывать ботинки. О, как это было ему непросто! Но он пообещал, он принял на себя заповедь мудрецов, одеваться так, как положено у евреев. Хесед гвура. И он стал так и поступать. С этого дня он стал так себя и вести. Сколько раз он путался. Ой, утром. Раньше он одевался за одну минуту. Раз, два, три, четыре, пять, все, одет. А теперь он начинает одеваться, начинает вспоминать, какую руку надо, правую или... А, руку правую. Так, а потом, потом левую. Да? А ногу левую нет. Сначала правую, подожди, а завязки, а нет, сначала правую. Ой, не ту одел, нет, не завязал, а снимает, переодевает. Ой, сколько у него времени это теперь брало. Он все время ошибался, ему приходилось переодевать, переделывать. И тут его призывают в армию. Вызывают срочно в армию, потому что вот-вот начнется война. Ой, он отправляется в армию, надевает армейскую форму, и он отправляется в армию. Вот в армии в первый же день утром их всех поднимают по тревоге. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру! Быстро, подъем, подъем, подъем! Все скорее, 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 строятся, строятся! Все скорее одеваются, 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 одеваются! И выбегают, строятся в ряд все солдаты. А он начинает, так, правая рука, левая рука, левая нога, нет, не левая нога, правая нога, и завязал. Ой, я уже завязал, нет, неправильно, надо развязать. Так, теперь надо снять правая нога, теперь левая нога. Теперь правая завязка, нет, неправильно, завязал правую завязку вместо левой, ай, надо развязать, снять. Он самый-самый-самый последний пришел в строй. Все уже стояли, все солдаты стоят. Командир стоит перед ними и смотрит на часы. Он ждет. Где ты столько времени? Где ты столько времени возился? Я завязывал ботинки. Завязывал ботинки. 5 минут ты завязывал ботинки. Ты солдат или сонная муха? Или черепаха? За такое завязывание ботинок тебя надо наказать. И он отправил его в армейскую тюрьму на 3 дня. На 3 дня он отправил его в армейскую тюрьму. Ой, очень-очень грустный этот молодой солдат. Он отправился в армейскую тюрьму. Там скучно и совсем-совсем непочетно сидеть. И тут, пока он сидел в этой армейской тюрьме за эти 3 дня, вдруг началась война. И все его подразделение отправили срочно на фронт. И в этот день так много арабов было, они такой огромной силой навалились на нашу страну, что все товарищи этого молодого солдата, все до одного, они все погибли в сражении. Все погибли в сражении.
Я знаю эту историю, знаю.
Тот, кто знает историю, не подсказывает всем остальным, чтобы им не было неинтересно. Все его товарищи из его подразделения, они все погибли в первый же день. В первый же день войны. Первый же день войны они все погибли. А потом собрали всех, кто может держать в руках оружие, собрали всех-всех-всех евреев, это называется Милуим, собрали всех-всех-всех, не только молодых, но и старых, и пожилых, и всех, кто только может сражаться. И с Божьей помощью за 6 дней сбор... А? И командир погиб, весь его отряд погиб. Только он остался, потому что он был в тюрьме. Но через 3 дня его выпустили, а война еще не закончилась. Он вернулся, его сразу определили в другой отряд. И постепенно за 6 дней евреи с Божьей помощью победили арабов. И выгнали их из нашей страны. И разгромили все их полчища. И арабы бежали, теряя башмаки, и бросая танки, и бросая оружие. Бежали. Все разбежались по своим странам, потому что Ашем нам очень-очень-очень помог. И так вышло, что когда победили этот наш герой, этот молодой еврей, он был уже в другом отряде, в том отряде, который изгонял арабов из нашей страны. И он остался жив, он выжил. Когда он вернулся домой, он сказал, его даже сначала не узнали мама с папой и все его знакомые. Они были уверены, что он погиб, он же был в том отряде, который весь целиком погиб. А он остался жив. Как ты остался жив? Как ты уцелел? Он сказал: вы знаете, как я уцелел? Благодаря заповеди. Благодаря заповеди, которую научил меня Рав, что нужно сначала одевать правый ботинок, потом левый ботинок, потом завязывать левый ботинок, потом завязывать правый ботинок. Благодаря этой заповеди я спасся. Благодаря этой заповеди я остался в живых. Я с сегодняшнего дня, я хочу одеть кипу и цицит. Я хочу исполнять потихоньку начать исполнять все заповеди Ашема. И действительно, он полностью сделал полную тшуву, хазар бетшува. Он раскаялся во всех своих неправильных поступках. Он с каждым днем он старался учить Тору и узнавать все новые и новые заповеди. Весь Тарьяк Мицуот, все 613 заповедей и все заповеди, которые только он мог исполнить, он старался их исполнить. Он пошел к тому Раву, он его поблагодарил. Он сказал: Рав, заповедь, которую вы мне дали, она спасла мою жизнь. Моя жизнь принадлежит теперь Ашему и только ему. Я хочу учиться исполнять заповеди, я хочу учиться в Ешиве. И Рав ему подсказал, в какую Ешиву ему лучше пойти. И потихоньку он стал большим праведником и даже мудрецом Торы. Вот такой вот рассказ про правую сторону и левую сторону.